Это написал Шекспир. От себя добавлю и очень плавный переход.
Восток, Запад. Непридуманная история.
Довлатов Сергей не делил своих героев, когда писал, вообще на добрых и злых, хороших и плохих. Я, Владимир Терентьев, думаю, что все плохи, только маскируются под хороших. Многие думают, что все хороши, как, например, Иешуа в романе «Мастер и Маргарита» у Булгакова. А иные думают, что все никакие. И добрыми или злыми мы сами их просто назначаем по своему произволу.
Жизни и в высшей степени народного произведения. Сам же автор выступления к роману скромно поделился. Прямые собрания толстых глав, бессонниц, легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных завет. Вот возьмем хотя бы лишь один, но пронзительный до боли эпизод, когда после ссоры Онегина с Ленским на балу. Онегин прибыл домой и получает от юноши через соседа Зарецкого вызов на дуэль. Вот просто идет за борьбой и смещением крайнего пения, совести и трусости. Но Евгений наедине с своей душой был недоволен сам собой. Он мог бы чувства обнаружить, а не щетиниться, как зверь. Он должен был обезоружить молодое сердце. Но теперь уж поздно, время улетело. К тому же он мыслит, в это дело вмешался. Старый дуэлист, он зол, он сплетник, он речист. Конечно, быть должно презрение ценой его забавных слов. Но шепот, хохотят глупцов. И вот общественное мнение, пружина чести наш кумир. И вот на чем вертится мир. Враги давно ли друг от друга, и жажда крови отвела. Давно ли они часы досуга, трапезу, мысли, дела, делили дружно, ныне злобно, врагам наследственным подобно, как в страшном непонятном сне, а они друг другу в тишине готовят гибель хладнокровно. Не засмеяться ли им пока, не ободрилась их рука, не разойтись ли полюбовно? Но дико шведская вражда боится ложного стыда.
Режиссер Игорь Мирзоев.
Вся реальность наша все равно исчезнет. Все то, что лежит на полочке русской культуры, только это и остается. А все остальное исчезает. Ничего не остается, кроме литературы, фильмов, писем, живописи, архитектуры, да, все исчезает. Политика, да, это все песок. Иными словами, как же можно не обращать внимания на вечную часть твоей собственной цивилизации, которая единственная и продолжается из всего? Все ведь остальное-то исчезает.
Тема о добре и зле. Ну вот добро и зло далеко не всегда так однозначны, как это нам может на первый взгляд казаться. Более того, то, что нам видится добром, иногда в конечном итоге оказывается злом. Ну и, соответственно, наоборот. Вот вспоминается какая-то мне в связи с этим китайская притча или какая-то восточная. Ну, я там всю ее не помню, но примерно там эта тема обыгрывается. Там, правда, немножко под углом там везение, невезение, но тоже добро и зло. Там жил какой-то старик, вот у него там убегает лошадь. Ну, и вот он относится к этому, так сказать, по-восточному, по-философски, что, ну, откуда мы знаем, это хорошо или плохо, что она убежала, а вокруг все, значит, негодуют, что, ну, как же, горе такое, у него была лошадь единственная, она убежала. И потом проходит какое-то время, и, в общем, эта лошадь приходит, и за ней увязался там целый табун, то есть у него получился сразу из одной лошади, у него там целый табун, сразу много лошадей. И тоже, значит, все как-то, вот как повезло ему, как здорово, какое добро произошло. А он говорит, да, не знаем, там, что будет, то будет. Потом, в общем, там эта ситуация такая, она до бесконечности развивается. Там сын на эту лошадь потом на какую-то садится. И там поехал, упал, повредил ногу сильно. В общем, он не мог ходить. Ну и тоже там вокруг все говорят, что это вот зло. А потом... выясняется, что всех молодых людей с той деревни погнали куда-то там на войну, и все погибли как один. И остался в живых только он, потому что у него нога была больная, значит, его не забрали. Ну, там я не помню всю эту притчу, она такая длинная, как по-восточному они любят, очень подробная. Ну, вот если говорить о поступках, да, каких-то, тоже иногда непонятно, что такое добро, что такое зло, вот там одно пересекается в другое, там, ну, вот, из такой недавней относительно истории, тут можно вспомнить, ну, по этой истории фильм, помните, «Список Шиндлера». Вот кто такой этот Оскар Шиндлер? Да, это какой-то, с одной стороны, коррупционер, который там брал взятки, он там, в общем, занимался такой откровенной фальсификацией, подтасовывал документы. Это, в общем, не такой уж он был альтруист, как и немножко в фильме, так он, ну... с такой очень хорошей стороны показан, но он себя-то тоже там не забывал, то есть он так, в общем, там много чего и себе присваивал, но тем не менее ему удалось спасти огромное количество людей. Вот, то есть, с одной стороны, это вроде бы он занимался какими-то непотребными вещами, там, приписками, какими-то подставками там, и так далее. С другой стороны, благодаря этому люди спасались. Хотя, опять-таки, я скажу, что там, ну, так говорить, что он это все делал для спасения, ну, наверное, сложно, что-то он делал и для того, что ему это тоже было в определенной степени выгодно, хотя он и рисковал сильно. То есть, тут очень трудно поделить. Вот, или там, я не знаю, что еще, хорошо ли, там, добро ли, когда люди разводятся. Да, наверное, плохо, это ничего хорошего в этом нет, это зло. Но вот иной раз смотришь, так вроде бы развод, это и не такое уж и зло. Иногда думаешь, что хорошо, что все-таки она там ушла от него, или он ушел от нее, потому что это, ну, наименьшее из двух зол, да, потому что если бы там вот развод этот не состоялся в то время, то и неизвестно вообще физически осталась ли бы она или он жив, потому что там все было так совсем уже опасно для жизни даже там. То есть это такие вещи довольно сложные. Вообще не стоит раньше времени торопиться с определением, что есть добро, а что есть зло. Потому что, ну, все может перевернуться.
Восток, Запад. Непридуманная история.
Светской диалектики и смещение этих границ
молодежи этого круга. Он пишет: зло порождает зло. Первое страдание уже дает понятие об удовольствии мучить другого. Идея зла не может войти в голову человека без того, чтобы он не захотел приложить ее к действительности. Вот вы сами понимаете, дорогие, что среди них годам 23-24 трудно было найти идеального молодого человека, раз только что в кругу науки, социологии, дворянской интеллигенции. Знаете, люди постарше помнят, как в школе по литературе мы проходили целый послужной список так называемых лишних людей, всякие Онегины, Печорины, Базаровны, Рудины. Это была плеяда так называемых скучающих людей, которые где-то к 24-25 годам уже не знали, куда себя деть. И искали смерть в горячих точках на Кавказе, в Персии, в европейских баталиях. Знаете, именно на Кавказе военных действий по укреплению наших южных границ мы знакомимся с одним столичным скучающим дэнди, бросившим все, свет, знатный дом, аристократичный круг, женщин. Знакомимся с Григорием Александровичем Вечориным. И вот его исповедь. Да, такова была моя участь. С самого детства. Все читали в моем лице признаки дурных чувств, которых не было, но их предполагали, и они родились. Я был скромен, меня обвиняли в лукавстве, я стал скрытым. Я глубоко чувствовал добро и зло. Никто меня не восстал, все оскорбляли, я стал злопамятен. Я был угрюм, а другие дети веселые болтливы. И чувствовал я себя выше их, а меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир. Меня никто не понял. И я научился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом. Лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хранил в глубине сердца, а не толкнул в руки. Я говорил правду, мне не верили. Я начал обманывать. Узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства и счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние. Не то отчаяние, которое лечит дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я взялся нравственным коллегой. Вот вам, друзья, и снова бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти. А действительно, редко эти молодцы доживали до 30 лет. Вот мы знаем, что Онегин по сюжету где-то до 26 годов дожил без цели, без трудов. Печорин где-то 27-28 лет прожил в Персии, умер. Базаров в студенческие годы. Сам Лермонтов 27 лет на дуэли. Добролюбов 26 от болезни. Ну, Грибоедов подольше, 3-4 года был растерзан в дипломатической службе в Тегеране. А сам Пушкин 37 на дуэли. Список не будем продолжать. Да. Вот как-то не жилось этим ценным юношам в этой долине смертной тени среди болот и туманов, где священные границы добра и зла, где для них, к сожалению, не был виден свет в конце туннеля.
Осип Мандельштам.
Кто время целовал в излученное теме, сыновей нежностью потом он будет вспоминать, как спать ложилось время в сугроб пшеничный за окном. Кто веку поднимал болезненные веки, два сонных яблока больших, он слышит вечно шум, когда взревели реки времен обманных и глухих. Два сонных яблока у века властелина и глиняный прекрасный род. Но к млеющей руке стареющего сына он, умирая, припадет. Я знаю, с каждым днем слабеет жизнь и выдох. Еще немного оборвут простую песенку о глиняных обидах и губы оловом зальют. О, глиняная жизнь! О, умиранье века! Боюсь, лишь тот поймет тебя, в ком беспомощная улыбка человека, который потерял себя. Какая боль искать потерянное слово, больные веки поднимать и с известью в крови для племени чужого ночные травы собирать. Век. Известковый слой в крови больного сына твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь. И некуда бежать от века властелина. Снег пахнет яблоком, как старь. Мне хочется бежать от моего порога. Куда? На улице темно. И словно сыплют соль мощеную дорогой, белеет совесть предо мной.
Вы слушаете радиоканал «Томский благовест».
Вот эта относительность или непонятность, что такое добро и зло, она базируется на том, что мы просто не все знаем. Вот с этого надо начинать, когда мы пытаемся что-то однозначно оценить, вот это добро, это зло. Потому что если вспоминать даже вот Евангелие, наверное, такие добрые, в общем-то, слова Петра можно вспомнить и резкие ответы Иисуса. Помните, когда апостол Петр просил Спасителя каким-то образом вот попробовать избежать смерти. Иисус тогда отвечает, да не будет этого, он очень резко с ним, то есть эти вот добрые вроде бы слова, Иисус называет, что это, в общем, слова сатаны. И он его резко обрывает, Петра, и говорит, что это сейчас сатана, вот устами ученика, его лучшего, так сказать, друга, можно сказать, Петра, искушает его, чтобы он не испил вот эту чашу, которая предназначена для него отцом. Хотя со стороны, конечно, это выглядело как-то довольно неприглядно, резко, а слова Петра, в общем, они были таким добром, и всем было бы, наверное, казалось тогда лучше, если бы действительно какой-то вариант подыскал, как бы можно какой-то другой вариант, чтобы без всяких там распятий и прочих страшных вещей. Да и вообще, казалось ли тогда добром, я имею в виду евангельскую всю историю, что, по сути, все рухнуло, ведь ученики и люди вокруг все, не только апостолы, они не этого ждали. Они ждали, что вот придет, наконец, долгожданное избавление от римского владычества. Один там сядет с правой стороны от грядущего царя, а другой, с левой стороны. И вот они будут, наконец, свободно, радостно служить своему Богу. И, в общем, как-то он будет, Бог, соответственно, обеспечивать какое-то благополучие. Но все пошло-то наперекосяк. Это было очевидным злом с их точки зрения. Потому что, что получилось-то? Это позор, арест, все разбежались, потом смерть на кресте. То есть все рухнуло, все надежды рухнули. Это казалось, все, это страшная вещь, это зло полнейшее. Потом оказалось, что это самое радостное, самое доброе, что вообще только могло произойти во всю историю человечества. То есть Бог принес себя в жертву за грешников. Но тогда это, еще раз говорю, это никаким добром вовсе не казалось. Это сейчас мы читаем Евангелие, и так вот нам все это понятно и просто. Это было совсем непонятно и казалось ужасной несправедливостью, ужасным злом. Через какое-то время, если мы берем всю эту историю, начались гонения на христиан, их мучили, сжигали, уничтожали ужасными совершенно разными способами, от повешивания до травли хищными зверями. Это безусловно было зло, это было горе, добром тут язык не повернется это назвать. Но при этом одновременно мы видим, что вот на крови, да, этих мучеников церковь росла. То есть новые, все новые, новые люди приходили, люди молились, Бог отвечал на эти молитвы. Другое дело, что Он отвечает, Бог, не всегда так, как нам этого хочется, и нам это всегда кажется злом поначалу. Потому что мы не видим полной картины, то, что видит Бог. Вы знаете, как мозаика, да, вот если надо отойти, тогда мы видим вообще, что и к чему и зачем. Если мы подойдем вплотную, мы видим какие-то квадратики, нам ничего не понятно, ничего не видно. Для этого надо, ну, отойти у нас не получится, но для этого должно произойти, пройти какое-то время. Вот у Светланы Копыловой, я помню, есть такая песня-притча «Две подруги». Там говорится вот примерно об этих вещах. Ну, понятно, что там, как в любой притче, там все так преподнесено наивно несколько, но это песня все-таки, а не богословский трактат, там совсем другие цели. Но суть очень правильная. Там говорится там о жизни, смерти, добро, зло, что есть добро, что есть зло. Там, ну, такая немножко наивная притча, но тем не менее. Иногда даже такие страшные вещи, как смерть, которые, ну, видятся нам однозначным злом, оказываются потом каким-то образом лучшим выходом, что только могло быть. Но к этому, конечно, мы не можем сразу это оценить. Никогда не сможем. Для этого должно пройти время, иногда очень большое время. А возможно, даже здесь, на Земле, мы никогда не поймем всего, почему это было добро или почему это было зло. Но, ну, я верю, что однажды мы это обязательно поймем. Я не хочу сказать, что в мире нет добра и зла. Я прошу меня понять правильно. Я не то, что вот все относительно, добро это зло, зло это добро. Да нет, конечно. Есть и добро, есть и зло. Но я нас призываю всех не торопиться с выводами, что есть добро, а что есть зло. Потому что со временем, так бывает часто, что со временем может все оказаться не так, как нам это вот представлялось и виделось на первый взгляд, в первый момент.
Встретились как-то раз случайно средь туполиной вьюги. Близкие в недалеком прошлом бывшие две подруги. Первую звали жизнь, вторая смертью звалась с рождения. Модница жизнь в красивом платье, смерть в строгом облачении. Жизнь пригласила смерть на ужин, столик взяв в ресторане. И словно не было разлуки, не было расставания. Лучший коньяк, закуска, фрукты, щедрые угощение. Очень уж ей вернуть хотелось смерти расположение. Смерть не была на жизнь в обиде, просто другие взгляды. И подружиться с ней, пожалуй, снова была бы рада. Кстати, коньяк хороший, правда, чокнулись все по чину. Но обойти не удалось им ссоры былой причины. Помнили, как в ту ночь подруги спорили, дорядили, как златокудрого младенца между собой делили, как невозможно было слушать матери плач из окон. Смерть, почему его взяла ты, разве пожить не мог он? И, призадумавшись немного, жизни она сказала: Господом было мне открыто, что его ожидало. Если б ребенок жив остался, стал бы тогда убийцей, и, очерствев душой, не смог бы к Господу обратиться. Надо же так тут жизнь вздохнула, этого я не знала. Ну, а ты помнишь ту старуху, что тебя призывала? И как мы с ней тогда просили эти прервать мучения, но только ты призывам нашим не придала значения. Да, а
отвечала, смерть устала. Помню я ту старуху, это она своим проклятием дочь обрекла на муку. Надо успеть приехать, и было дочери издалека, чтоб та сняла с нее проклятие перед дорогой к Богу. Жизнь головою покачала, этого я не знала. Ну а вот тот сорокалетний тоже ведь пожило мало. Мало сказала смерть сурова, только наделал много. И никогда б уже не стал он каяться перед Богом. Тут телефона запел у смерти тихий мотив церковный. Стало лицо ее бледнее, голос спокойным, ровным. И извинившись перед жизнью, чмокнув ее неловко, проговорила, убегая срочно, командировка.
Thank you. призыву. Там был Кастер, вот столько наблюдений и мало основательных людей. Но тупость рабства сокрушает гений. Наденье. Как ищешь злодей? Ответил Пушкин. Впрочем, разговор был славным. Говорили о рекорде, и о Салоне, и о Петербурге, и что Россия продается на простор, по базе, Кавказе, и о Данте, и, кстати, о движении к Веде Ксиланте, не говорили о любви. А она заметил Пушкин. С вашей точки зрения, это лишь для граждан уважения, и значит тоже разделена. Тут Кастер улыбнулся. Я душой материалист, но прочистую трату. С улыбкой он казался светлоглазым. И Пушкин вдруг подумал, что он это соль. Они простились. Эстер уходил по улице разреженной и грязной. Александр, разреженный и праздный, рассеянно в окно за ним следил. Шел русский брод. Кричит в ответ ему российский гений. Дрожь без причины. Деревья, как зеленые кувшины, хранили утро, хват и снегу. Он эту фразу записал в дневник, разум и сердце. Вот на ночью сказал себе, он тоже заговорщик. И некуда податься, кроме них. Соседний двор ползла корот с отцом, завалил пес, на воздухе кругом качались ветки полной листвой. Стояла апрель, и жизнь была желанная. Он вновь услышал, распевает Анна, и задохнулся. Анна, Боже мой!
Хочет жить на Джамайке, круглый год ходить в шортах и в майке, слушать музыку регги, играть в бадминтон. Но говорят ему умные люди, жить не стоит во власти иллюзий, даже там тебя достанет Армагеддон. Все дороги искошены, пути изрыты, все мечты до могилы, а дальше что? Небеса уж 2000 лет как открыты. Приглашают войти, но не хочет никто. По барабану. Хочет жить на Джамайке, бесшабашно гонять на спортбайке, попивая мохито и ганджу куря. Но, говорил ему пастор МакАртур, слишком много ты ставишь на карту, свои лучшие годы растратишь зазря. Все маршруты изучены, клады открыты, все понты до могилы, а дальше что? Небеса уже 20 столетий открыты. Приглашают домой, но не хочет никто. Да. Джамайке. У него мастерская в сарайке. Чинит к яхтам мотор и грешит на судьбу. Говорит, хоть ты вылезь из кожи, в целом мире одно все и то же. Нету рая нигде, наше счастье в гробу. Все пластинки запилены, тексты забыты. Все труды до могилы, а дальше что? Небеса еще будут недолго открыты. Вот закроются, не достучится никто. Все пластинки запилены, тексты забыты. Все трупы до могилы, а дальше что? Небеса еще будут недолго открыты. Вот закроются, не достучится никто. Hasta la vista.
Восток-Запад. Непридуманная история.